эфире линейка на русской службе новостей. Не пугайтесь, честь вам здесь отдавать не придется. Хотя, как знать. Итак, я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего разговора столь же опасная, сколь и банальная. Называется она вроде как просто, да? Депрессия. Но простота это, поверьте, кажущаяся. Депрессия – та самая коварная дама, которая способна подстерегать нас везде и всегда, за любым углом и под любым камешком, включая собственный дом, собственную спальню и собственную измятую подушку. Так вот о том, что же такое эта самая депрессия, с чем ее едят, откуда она, черт возьми, берется, а главное, можно ли с ней в принципе, ну, хоть как-то справиться, мы и поговорим с вами сегодня. А в нашей студии врач-психотерапевт Алексей Магалиев. Здравствуйте, Алексей, рада видеть вас в нашей студии.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, все мы практически в бытовой такой трепотне, в бытовом разговоре очень часто говорим: «Ой, у меня депрессия», «Ой, я в депрессии». Получается, что депрессия сейчас, ну, чуть ли не какая-то такая дурацкая социальная мода. А между тем, это то, что все-таки для психиатров является едва ли не самым актуальным, главное, крайне болезненным и, в общем, трудноизлечимым диагнозом. Так все-таки, а? Что же это такое депрессия?
Ну, если сказать очень просто, депрессия – это состояние, которое характеризуется подавленным настроением. А причины этого подавленного настроения могут быть как стрессовые состояния, как различные психические травмы, ну, например, потеря близкого человека. Но и депрессиями могут стать состояния, которые возникают как бы без видимых причин.
Вот эти вот, мне кажется, самые страшные такие, потому что очень сложно тебе самому и проанализировать, да, собственное состояние, его причины. И очень сложно в данном случае общаться с врачом, потому что, в общем, что именно ты должен ему объяснить, не ясно.
Да, к сожалению, так часто бывает, что люди, страдающие именно депрессией, причем тяжелой формой депрессии, они не сразу обращаются к врачу. И это, кстати, об этом говорит и статистика. То есть, если мы вообще о нашей стране говорим, то, к сожалению, опять приходится повторять о той культуре, которая у нас на сегодняшний день существует. Мы очень редко обращаемся к клиническим психологам, врачам-психотерапевтам, психиатрам за вот помощью при депрессивных состояниях, чтобы все-таки разобраться. Что это такое? Это временное состояние? Оно нуждается в каком-то особом лечении? Или надо просто с врачом-психотерапевтом проанализировать свои собственные жалобы, проанализировать причины, приведшие к этому состоянию? То есть, другими словами, поглубже разобраться в том, что со мной происходит, если есть депрессивное состояние. У нас такой культуры, к сожалению, нет. А отсюда и те последствия, которые мы имеем, в том числе алкоголизм и другие формы там, химических и других патологических зависимости.
Алексей, у нас уже есть первый звоночек. Алло, вы слышите нас?
Да, конечно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Очень приятно. Вы считаете себя жертвой депрессии?
В какой-то мере, да, потому что вот мне 36, последние годы, там, в конце зимы или в начале весны по-разному, начинаю чувствовать там нарастающую усталость, то дома, без работы, аппетит не очень, все как-то раздражает. Ну, сон тяжелый, без отдыха, просыпаюсь. Могу проснуться и не соснуть. Ну, где-то через месяц, там, другой, все приходит в норму. Ну, я понимаю, что что-то не в порядке, но никак не настроюсь пойти к врачу. Что посоветуете? Спасибо.
Действительно, надо сказать спасибо за такой звонок, потому что человек очень точно описал свое состояние, которое, к сожалению, слишком распространено. Что здесь, о чем идет разговор? Скорее всего, идет разговор о так называемой сезонной депрессии. Сезонная депрессия, она может быть связана как просто с некой усталостью человека в тот период, когда идет переход зимы на весну, и мы действительно здесь как бы немножко истощены и в физическом плане, и в психологическом плане, поэтому где слабо, там и рвется. Поэтому если у человека очень подвижная нервная система, подвижная психика, уязвимая, человек подвержен колебаниям настроения, то именно вот эти все симптомы начнут вылезать в этот период, то есть поздней осени или ранней весны. Но как поступить? Действительно, сходу очень сложно сказать, нуждается человек, например, в приеме антидепрессантов или не нуждается. Это усталость или это психологическое вот состояние депрессивное, оно связано с внешними факторами или внутренними? Вот это уже требует профессионального обсуждения. И далеко не всегда требуется, например, назначение антидепрессантов, потому что у нас считается, что раз болен, значит, надо лечиться таблетками. Нет, не всегда. Может быть, достаточно дать человеку какой-то определенный совет или рекомендацию, или систему советов, систему рекомендаций. Если он будет действовать по этой системе рекомендаций, он, может быть, даже обойдется и без медикаментозных средств. Но возможно, что вот то, о чем сейчас сказал Андрей, по-моему, он сказал именно о состояниях, которые появляются у него циклически. А раз они появляются циклически, то, скорее всего, это связано с какими-то внутренними механизмами, внутренними причинами. Поэтому, скорее всего, наверное, здесь речь должна уже идти о лекарственных препаратах. Почему лучше обсуждать эту проблему с врачом? Потому что можно, конечно, пережить болезнь или болезненное состояние на ногах, вот так, как ее переносит, например, Андрей. Мобилизовался, пережил, и через месяц-полтора вроде бы как-то что-то рассосалось. Но со временем эти приступы, эти состояния, они могут углубляться. Течение их может видоизменяться в сторону утяжеления. Поэтому все-таки необходимо и очень актуально обсуждать эту проблему со специалистами. Прежде всего, с психиатром и психотерапевтом.
Будь готов, всегда готов. А уж к чему именно, об этом мы вам еще расскажем. Итак, друзья, я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего разговора – это депрессия. Мы говорим о том, что же это такое, да? Что это за коварное существо, способное подстерегать нас, в общем, везде и всюду, да, за любым углом, включая собственный дом и собственную спальню. Мы говорим о том, как с ней бороться, с чем ее едят, откуда она берется. И вообще, в принципе, можно ли действительно с ней как-то справиться, потому что многие убеждены, что это решительно, решительно невозможно. В нашей студии сегодня врач-психотерапевт Алексей Магалиев. Алексей, вот скажите, пожалуйста, а могли бы вы все-таки как-то суммировать и обобщить наиболее типичные распространенные причины депрессии, не только сезонных?
Ну, причинами депрессии, как я уже говорил, могут быть и стрессовые состояния, которые нас поджидают в нашей реальной жизни. Мы все куда-то бежим, ритм бешеный, и поэтому вот череда стрессовых состояний в какой-то момент вызывает то, что врачи называют дистресс, то есть это уже неспособность противостоять стрессовым состояниям. И вот это уже возникшее состояние, оно может перейти в затяжное, депрессивное, состояние, которое длится там, не только неделю, две, три, месяц, другой и так далее. То есть первая причина – это стрессовый фактор. Вторая причина, наверное, это те психические травмы, с которыми может столкнуться человек в обыденной жизни. Это потери близкого человека, это какие-то, не знаю, там связанные причины с катастрофами, в которых стал невольным участником тот или иной человек.
Но это все-таки такие экстраординарные ситуации. Да. А тем не менее с депрессией мы сталкиваемся буквально каждом шагу, в том числе, казалось бы, в простых бытовых ситуациях.
Ну, это уже индивидуальная реакция конкретного человека на ту или иную ситуацию. Вот здесь многое зависит от личности человека, многое зависит от особенностей его личности. Есть люди, которые драматизируют проблему, они очень впечатлительные, они склонны к глубокому самоанализу, они подвергают все сомнению. То есть это люди, которые очень очень чутко реагируют на малейшие внешние факторы.
Ну, вот такие люди, рефлексирующие или, наоборот, эмоциональные, да, они являются, наверное, первыми жертвами.
Вот вы знаете, здесь как бы две группы. То есть есть люди уже изначально, как вы правильно отметили, рефлексирующие, то есть подверженные депрессивным состояниям. Но есть также другой тип людей. Это очень активные люди в жизни. Это люди, которые не привыкли скучать, не привыкли плакать, не привыкли долго переживать по какому-то поводу. Это люди действия, но в какой-то момент возникает тяжелые, очень серьезные нервные перегрузки, связанные, опять же, со стрессовыми состояниями, чаще это по работе, и вдруг в них что-то выключается. То есть они теряют этот энергетический потенциал и проваливаются в состояние, когда они теряют интерес к жизни, когда у них появляется, вернее, отсутствует удовольствие от жизни. Это так называемый термин ангедония, невозможность получить удовольствие от жизни. Это люди, которые вдруг ощущают себя абсолютно слабыми и беспомощными. И вот для них состояние депрессии становится очень тяжелым, очень глубоким, потому что они сравнивают себя с тем деятельным периодом жизни, когда они были как бы на коне. А вот для них именно эта депрессия становится очень острой, очень глубокой, и, скажем, если не оказать человеку помощи, она может даже привести к самоубийству или там, алкоголизму. А вот люди, которые привыкают по жизни к переживаниям внутренним, да, они, может быть, и легче перенесут какую-то тяжелую травму. То есть они как бы привыкли уже находиться в таком субдепрессивном состоянии.
Алексей, у нас есть как раз звоночек. Здравствуйте.
Добрый день.
Слышите нас, да? Угу. Как вас зовут?
Меня зовут Елена. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот у меня у мужа по весне начинается депрессия, и человек сам по себе очень замкнутый, и замыкается еще больше, и я вообще вот не знаю, как себя вести в такой ситуации. Стоит ли вообще дергать человека, я не знаю. Как с ним разговаривать, может, как отвлекать его, и вот...
Ну, а в чем это проявляется? Он огрызается как-то?
Нет, он не огрызается, он просто игнорирует меня просто дома. То есть вот... Не подойти, лишний раз ничего не спросить, и как-то чувствуешь, что даже какой-то мебелью, я не знаю, может быть, даже, и человеку как-то плохо, и человек не пьет, и вот что делать вообще?
А потом он оживает как-то, проходит время, и он становится другим?
Ну вот пока как бы мы не так давно встречаемся, я вот сейчас не знаю даже, как себя вести вот в данной ситуации, что делать.
Это человек с богатым внутренним миром?
Да, с богатым, он очень эмоциональный человек.
Ну, в данном случае, конечно, сложно говорить о том, что болен человек или нет.
Хотел бы я услышать от любой женщины или девушки ответ «нет, мой бойфренд обладает бедным внутренним миром». Согласитесь, было бы вполне забавно.
О чем сейчас заданный вопрос, действительно имеет место быть. Дело в том, что любой творческий человек, он склонен уже изначально к каким-то перепадам настроения. Судя по тому, о ком идет разговор, это человек действительно с определенным богатым внутренним миром, в котором, видимо, пускает не каждого, и он как бы внутренне, он живет в этом мире, в своем собственном, и поэтому периодически, так сказать, так заглубляется, что впадает вот в это депрессивное состояние. Думаю, что вытаскивать его насильно, когда он переживает особенно вот такой острый кризис, заставлять его там ходить в театр, заниматься спортом, спортом или еще что-то, не принесет никакого результата, кроме обратного действия. Это вызовет раздражение, это вызовет агрессию. Когда у человека наступает депрессивный эпизод или депрессивное состояние, чаще всего люди хотят, чтобы их оставили в покое. Они лучше себя чувствуют в одиночестве. Они как бы пытаются изолироваться от внешнего мира. Мало того, если вокруг идет веселье, то это людей очень сильно раздражает, потому что сами они в тот момент, когда чувствуют депрессию, они не могут понять, почему веселятся другие люди. У них в этот момент на мир они смотрят не как на цветной телевизор, а как на черно-белый. То есть краски гаснут, и поэтому их раздражает.
Фактически они дистанцируются от этого мира и не могут себя ощутить его частью.
Это очень, на самом деле, болезненное состояние, когда человек отгораживается не потому, что он плохой, а потому что с ним что-то начинает происходить, он отгораживается от реального мира, чувствует себя лишним, одиноким, беспомощным. И самое главное, что насколько болезненно это состояние, это, то есть его даже близкие могут усилить тем, что не понимают человека. Вот знаете, кстати, я вспомнил, у Чехова есть замечательная пьеса, называется «Иванов». И там как раз идет разговор, ну, что значит разговор, собственно, посвящена эта пьеса вот переживаниям вполне молодого человека, у которого что-то сломалось внутри. Раньше он был достаточно активным, веселым, жизнерадостным. С ним что-то начало происходить, и он сталкивается с тем, что ему плохо, а его не понимают. Его дополнительно все обвиняют. У него, он сам переполнен чувством вины, что он вот такой-сякой, а его еще общество начинает добивать. И в итоге заканчивается очень трагично, человек кончает жизнь самоубийством. То есть иногда мы, недопонимая, что человеку нужен просто покой, ему нужно, его надо оставить в покое, не требовать от него многого, ему нужна помощь, но помощь эта должна идти как бы очень мягко, не насильно. А часто у нас случается так в обиходе. Депрессия, значит, человек лентяй. Раз он лентяй, значит, его надо пинками гнать там на работу, заниматься спортом и так далее, и так далее. Возникают внутренние конфликты, семейные, производственные и так далее, и так далее. Кстати, по поводу депрессии. Вот статистика, например, о чем нам заявляет? Что ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности из-за депрессии. То есть, на самом деле...
Сколько? Это практически невозможно себе представить эту цифру, да, реально?
150 миллионов человек.
Фантастика.
И эти люди не... Это не значит, что все эти люди получают адекватную медицинскую помощь. Нет, как раз получают единицы.
Ведь поразительно, ведь депрессия – это не только твоя внутренняя проблема, твое личное дело, да, или дело твоих близких, твоей семьи. Это все-таки как-то должно очевидно проявляться на твоей вот социальной какой-то активности.
Конечно. Но у нас нет понимания, что такое депрессия. Соответственно, мы не выработали к этому соответствующие отношения.
Вот условно говоря, я могу пойти к врачу и попросить на этом основании больничный?
Если вы пришли к врачу психоневрологического диспансера, и врач, обследовав вас, понял, что ваше состояние действительно болезненное, оно не выдумано...
Ну, сразу в психиатрической клинике.
Ну, больничный лист вам имеет право...
Нет, ну а если я пойду вот просто к там врачу-психиатру в обычной поликлинике?
Ну, в обычную поликлинику...
Есть вот вообще такое заболевание в реестре...
Конечно,
такого
есть.
Такого врача.
Так называемое циркуляторное расстройство, да, оно бывает биполярным, ну, это уже терминология такая. Конечно, депрессия как болезнь существует. Значит, вот я скажу два основных диагноза. Это реактивная депрессия, то есть как реакция на психотравмирующую ситуацию, или психогенная еще называют, и эндогенная депрессия, или внутренняя болезнь, которая развивается как бы без видимых причин. Соответственно, вот психиатр и должен определиться, что это за какой-то вид депрессии, и, соответственно, подобрать лечение, вот исходя из основного диагноза.
Угу. Скажите, все-таки, а вот все мы делимся, все мы, ваши потенциальные пациенты, делимся на мужчин и женщин. Вот, вероятно, все-таки женщины и мужчины очень по-разному переживают это состояние.
Ну, женщины более подвержены депрессивным состояниям, и считается, что женщины заболевают депрессией в два раза чаще, чем мужчины. Ну, все-таки это статистика, и статистика, она не всегда бывает объективна, потому что мнение других специалистов, оно сводится к тому, что просто обращаемость женщин к специалистам, она выше, чем у мужчин. Мужчины, к сожалению, это традиция, к сожалению, мужской психологии.
Ну да, то есть женщина считает, что это прилично обратиться с подобным диагнозом и с подобными жалобами к врачу, а мужчина все-таки в большей степени склонен переживать это как-то внутри самого себя.
Да, он не любит обсуждать, тем более профессионально, свои психологические проблемы и очень часто прибегает к решению психологических проблем при помощи алкоголя.
Простите, у нас есть звонок. Я слушаю вас внимательно.
А, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Павел.
Очень приятно.
Да, такой вопрос. Слышал, что от антидепрессантов возникает зависимость. Вот хотел бы узнать, так ли это? И вообще, можно ли вылечить депрессию без лекарств или обязательно вот, применение лекарственных средств?
Действительно, антидепрессанты приобрели колоссальную популярность среди такой широкой публики. Насколько это безопасно и насколько это закономерно вообще?
Знаете, Соединенные Штаты Америки практически все сидят, в кавычках, на антидепрессантах. Это не считается чем-то плохим. Здесь нужно чуть-чуть два слова сказать о механизме депрессии. В основном это связано с работой клеток мозга, которые отвечают за наше настроение. Существуют так называемые нейрогормоны. Это посредники в передаче нервного импульса с клетки на клетку. Вот когда нарушается работа в передаче этого нервного импульса, происходит сбой в программе нашего мозга, и мы начинаем испытывать те или иные нежелательные, негативные эмоциональные состояния. Вот когда речь идет уже о болезни депрессии, то антидепрессанты очень нужны. Дело в том, что к наркотикам они не имеют вообще никакого отношения. Наркотики – это вещества, которые активно стимулируют у нас необычные состояния. То есть, например, могут вызвать эйфорию, могут вызвать резкую стимуляцию нашей деятельности. То есть, они как бы заставляют организм мобилизоваться и работать на повышенных оборотах в тот момент, пока они присутствуют в нашей нервной системе.
Но, с другой стороны, вот мы же очень...
Да, да. Быстренько скажу. А когда они заканчивают свое действие, депрессия утяжеляется. Кстати, когда-то считал, что кокаин и опиум, то есть замечательные антидепрессанты, как, кстати,
да,
алкоголь.
Да, это известно, да.
И когда поняли, что да, вроде становится на какой-то момент легче, то потом формируется тяжелейшая химическая зависимость, и депрессия никуда не уходит. Поэтому антидепрессанты, они как вот атланты, которые поддерживают и восстанавливают нормальную передачу нервного импульса с клетки на клетку. Поэтому зависеть от них практически невозможно. То есть они не создают каких-то необычных состояний у человека.
А скажите, вот на самом деле, я думаю, что очень у многих наших слушателей здесь как раз возникнут сомнения. Потому что мы то и дело мы слышим, та или иная дамочка, вот слышали, та или иная дамочка, она злоупотребляет антидепрессантами. Вот что это значит? Стоит за этим словами?
Дело в том, что это уже тоже некий сленг, как и депрессия. То есть мы не пытаемся понять, какую группу лекарственных препаратов она использует. А их несколько.
Какие?
Основные психотропные группы, препараты делятся на три основные группы. Ну, это нейролептики, это препараты, которые используются для лечения в основном тяжелых психозов в психиатрии. Это антидепрессанты, то есть это очень специальная группа препаратов, которые применяются в основном для лечения вот этих эндогенных депрессий, и, то есть внутренних депрессий, и группа транквилизаторов. То есть успокаивающие средства, которыми, кстати, чаще всего и злоупотребляют. То есть,
ну вот что стоит за этим злоупотреблением?
За этим злоупотреблением стоит первое, неправильная диагностика. То есть человек, например, что? Он занимается самолечением. Ему кто-то сказал, что, вы знаешь, вот такой-то препарат успокаивающий очень хорошо лечит от депрессии.
А у нас, кстати говоря, в аптеке можно вот так запросто пойти и купить?
Конечно, далеко не все препараты, но поклянчить можно и могут дать. То есть, в принципе, вот, к сожалению... Так случается. И поэтому люди часто начинают заниматься самолечением, лечат себя неправильно и не советуясь, не консультируясь со специалистом. Поэтому возникает зависимость, скажем так, симптоматическая. То есть человек, например, у него бессонница. А бессонница – это как симптом депрессии, потому что наряду с другими болезненными симптомами. А человек просто берет снотворное и начинает себя глушить этим снотворным. Естественно, что он депрессию не вылечит снотворным. а постоянно ходит сонным, постоянно глушит свои переживания высокими дозами, скажем, транквилизаторов или снотворных препаратов. А стоит ему назначить или подобрать адекватный препарат, антидепрессант и адекватную дозировку, и он прекратит употреблять снотворные и транквилизаторы. То есть многое говорит о том, что люди просто не советуются профессионально, не знают, как правильно лечить то или иное состояние, поэтому начинают злоупотреблять прежде всего транквилизаторами.
Скажите, а каковы наиболее опасные группы риск в социальном плане тут? Есть ли какая-то статистика вот на этот счет?
Статистика такая, что, ну, знаете, ну, что касается вообще группы риска, ну, журналисты, я знаю, например, они...
Да, потому что вот мне, например, трудно себе представить, что крестьянина, там, фермер, который придет к, там, доктору и скажет: доктор, я, вы знаете, я страдаю глубочайшей депрессией. Случается такое?
Ну, на самом деле, любой человек в мире, независимо от своего социального статуса, естественно, имеет право на депрессию. Особенно, когда мы говорим о депрессии эндогенной, то есть внутренней болезни.
Ну, я в данном случае скорее вот говорю на скорее апеллирую к типичным случаям, да, и, в общем, к...
Вы знаете, если о профессиях, о специальностях, я говорю, ну, это хирурги, скажем, журналисты, это люди, работающие на, связанные с профессиями, где много риска и так далее.
Да, риск связан, в общем, зачастую с жизнью.
Правда, что мы называем в данном случае депрессией? Именно как реакцию на вот те постоянные стрессовые состояния, которые связаны с профессиональной деятельностью. Ну, здесь другой вот аспект. Например, кто чаще, например, кончает жизнь самоубийством в результате депрессии. Здесь вот выясняется, что на первом месте это музыканты, на втором месте это средний медперсонал, зубной врач, финансист, психиатр и так далее.
Насчет музыкантов или художников, это я еще как-то могу, или писателей, да, это люди сомнительных творческих профессий. А почему средний медперсонал, не очень понятно.
Вот почему-то суицидальный риск для различных профессий оценивается именно так. Вот статистика такая любопытная вещь.
Действительно поразительно. Тем не менее, у нас есть звоночек. Вы слышите нас?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Существует ли депрессия? Если да, то как она проявляется? Ну, меня, конечно, больше всего интересует депрессия в подростковом возрасте.
Угу. Спасибо, вопрос очень хороший.
Действие что?
Детская депрессия.
Конечно, существует, и особенно вот риск развития депрессии приходится на возраст от 14 до 18 лет, может быть, даже раньше.
Но это возраст, в общем,
это переходный возраст,
кризиса, да.
Это кризис в любом случае, гормональный кризис, кризис роста и так далее, переходный возраст.
С которым подростку, в общем, самостоятельно довольно сложно справиться, поскольку он еще не очень способен сам себя оценить адекватно.
Абсолютно правильно. И многие депрессии, они... Естественно, для этого периода, и не всегда, и далеко не всегда нужно сразу хвататься за лекарственный препарат. Вот здесь колоссальная роль клинических психологов, психотерапевтов, работающих с подростками. То есть первое, что нужно делать, это, конечно, надо тут же стараться привлекать на свою сторону в обсуждении каких-то сложных вот таких состояний душевных у подростков. Это, конечно, должны быть прежде всего специалисты. Потому что многие родители как бы сами ставят диагноз, обвиняют там в лени ребенка, опять же заставляют его делать то, что он не может или не хочет, не слышат своего ребенка, недопонимают. И часто эта депрессия вызвана, прежде всего, недопониманием внутреннего мира вот, человечка, который находится в переходном возрасте.
Ну, знаете, вот я себе представляю вообще огромное количество семей, которые, естественно, сталкиваются с этим. Я думаю, что мало кто не сталкивается как раз с такой подростковой депрессией. Ведь такого подростка очень в реальности-то очень сложно вот взять за руку и заставить пойти вместе к врачу. Вот как быть?
Вот для этого есть психологи, я говорю, клинические психологи. Все-таки это уже не врач. Это люди, которые... Потому что когда идешь к врачу, какая установка? Ты идешь лечиться. Тебе сейчас поставят диагноз, и тебя должны лечить. Вот как раз первыми, кто стоит на первом рубеже, это должны быть психологи. Именно клинические психологи, которые оценивают, эта ситуация разрешима путем обсуждения проблемы. Или здесь уже нужен психиатр, который будет назначать лекарства, лечить болезнь, которая... вот возникло в этом возрасте. К сожалению, недостаточно у нас работают те психологи, которые существуют в учебных заведениях. Откуда, с моей точки зрения, столько трагедий у детей, которые возникают на почве взаимоотношений учителя и ребенка, да? Вот, к сожалению, очень формализовано у нас присутствие психолога в школе. А на самом деле, вот если бы работа психологов была достаточно активна именно в школах, там можно было бы нащупать очень много вот тех ранних состояний, когда этот психолог говорит учителю о том, что ребенок требует особого к себе отношения. Или вызвать родителей и сказать: знаете, вот у вашего ребенка такой-то, такой-то мир, он там сейчас хуже себя чувствует, обратите на это внимание, не очень сильно его там прессуете дома за плохие оценки и так далее. Вот если бы такая работа профилактическая шла, многие бы тяжелые проблемы мы могли бы избежать в будущем.
Ну что ж, я боюсь, что с регионами нам придется сейчас распрощаться. Не плачьте, ребятки, не скулите. Честное слово, мы непременно встретимся с вами ровнёхонько через неделю.